приветствую всех онлайн, братьев и сестер, и приветствую всех face-to-face, братьев и сестер, которые находятся прямо здесь, недалеко от нас. Сегодня будем с вами продолжать с вами размышлять над нашим катехизисом, с одной стороны над нашим катехизисом, с другой стороны над очень важными темами. Удивительно получилось, как все произошло у нас. Мы готовили вместе с вами проповеди по катехизису. Но когда наступил коронавирус, как раз у нас были проповеди, связанные с молитвой и постом. И мы с вами говорили о том, что мы берем пост, берем молитву, о том, чтобы вместе с вами могли в этот момент устоять в наших молитвах, устоять в нашем посте. И тем более сейчас, когда мы перешли на онлайн, я думаю, что возникает такой же вопрос, как же быть с церковью? Что мы как церковь с вами представляем? Мы перешли на онлайн. Сейчас это такое время, все нормально, все в порядке. Это слава Богу, что есть у нас с вами онлайн, когда мы можем вместе с вами слушать проповедь, вместе с вами молиться, вместе с вами прославлять Бога. Но является ли это окончательно церковью? Вот пройдет это время, у нас всегда это этапы. Мы прекрасно с вами понимаем, что все, что с нами происходит, происходит с нами этапами. Есть сегодня вирус, мы сидим дома, но он закончится. Есть всему начало, есть всему окончание. И мы вернемся, ли мы с вами в церковь? Кому нужна эта церковь? Вот кому нужно собираться здесь, когда я могу сидеть дома онлайн, я могу слушать проповеди, я могу слушать прославление, причем прославление круче, чем у нас в церкви, я могу наслаждаться проповедями, возможно, круче, чем у нас в церкви. Зачем мне приходить в какую-то поместную церковь, становиться вообще ее частью? Я принадлежу общему телу Христову. Кому нужна эта церковь сегодня? Пару человек сказали мне. Те, кто находится здесь, я так понимаю, сказали мне. Но нужна ли нам церковь сегодня в таком виде или нет? И что такое вообще церковь? Давайте с вами поразмышляем. Кому нужна эта церковь? И вроде бы, когда мы с вами говорим о том, что мы можем с вами слушать проповеди онлайн, можем слушать прославление онлайн, это логично. Ну, логично, это здорово. Мы сегодня можем пользоваться современными технологиями. Но что же такое на самом деле церковь? Меня очень сильно отвлекает Женя, он сегодня очень веселый. Должна ли церковь быть привлекательной? Вопрос к вам. Должна быть привлекательной, да? Должна быть современной. Да, должна быть современной. Церковь должна быть церковью. Отлично, Женя, хорошее замечание. Что такое привлекательное? Одним церковь нравится в таком виде, а в другим не нравится. Так что, одна церковь – это церковь, а другая нет? Или нам нравится современное прославление. Так что получается, что та церковь, которая не современно прославлена, она не является церковью? Или нам нравится вот такой стиль проповеди? Получается, если проповеди другие, это уже не церковь? Вопрос тогда, так что же определяет церковь? Насколько церковь должна быть привлекательной? Насколько церковь должна быть завлекающей людей современными технологиями? Насколько церковь должна двигаться вперед и изменяться? Церковь сегодня изменилась уже настолько, что иногда задаешься вопрос, остаемся ли мы церковью, или мы стали очень классной, крутой, современной организацией? Ведь церковь — это не организация. Точнее, это не только организация. Это в том числе и организм. Когда Бог нас называет своим телом Христовым, возникает тогда вопрос, так сколько нам надо меняться как церкви, чтобы быть всегда актуальной, чтобы быть всегда необходимой, нужной, чтобы люди сюда хотели идти. Так давайте все-таки разберемся, куда должны приходить люди и что такое церковь. Давайте с вами откроем наш катехизис. Я думаю, что у вас где-то дома эта книжечка есть. Да, пожалуйста, найдите ее, откройте, и мы с вами немножечко посмотрим о том, что в ней говорится о церкви. Итак, вот что говорится в нашем катехизисе. Бог, спасая людей, основал себе из них церковь, экклезия, собрание. Слово его учит, что существует невидимая вселенская церковь, видимая поместная церковь, домашняя группа. Вселенская церковь – это собрание искупленных, покаявшихся, обращенных и возрожденных душ всех веков, всех народов, из всех поместных церквей общин или домашних церквей христианских семейств как на земле, так и на небе, то есть во всей вселенной. Вселенская церковь есть Царство Божие, Царство искупленных Христом душ, над которыми духовно владычествует Бог во Христе. Поместная церковь – это собрание общества или общины возрожденных душ, соединенных одной верой, одним исповеданием, одной любовью и надеждой и находящихся в одной местности. Цель поместной церкви – утверждение Царства Христа среди ее членов и распространение его в мире. Домашняя церковь – это собрание возрожденных душ, принадлежащих к одному дому или к одной семье. Поместных церквей может быть много. Они могут разниться в деле своего устройства, порядке, даже в понимании некоторых мест Священного Писания, но это не мешает им принадлежать одному Христу, молиться друг за друга и даже совместно работать. Там, где это возможно, есть только, если только они держатся свободы Христовой. Принадлежность к Вселенской невидимой церкви не освобождает человека от обязанности принадлежать какой-либо поместной церкви, в которой он может выполнять обязанности в отношении своих братьев и сестер во Христе. Мы верим, что хотя вечные истины христианства остаются неизменными для всякой поместной церкви, но в деле разъяснения и применения их в жизни, а также в деле устройства и порядка, каждая поместная церковь должна стремиться вперед и совершенствоваться. Вот что записано в катехизисе. Интересно, это было впервые записано в 1907 году, вдумайтесь. Мы, на самом деле, немного просто переработали, сделали современный язык. То есть с того времени церковь остается такой церковью или нет? Или что-то поменялось? Давайте с вами поразмышляем. Благодаря реформации возникло как бы три характеристики таких основных. Что же такое церковь, которая вот характеризует конкретно христианскую церковь? Не просто какую-то организацию, потому что много может быть религиозных организаций, но конкретно, что отличает церковь от любой другой религиозной организации? Итак, было выведено три причины. Первая причина – истинная проповедь слова. Истинная проповедь слова. Что такое истинная проповедь слова? Это значит, что не имеет значения, в какой форме она сделана, в каком виде она преподносится, медийно, не медийно, современно, несовременно, донесение слова. Самое важное здесь вопрос в том, что такое истинная проповедь слова. Это когда слово основано на Писании, когда оно не противоречит никакому месту Писания. Когда мы разбираем вместе с вами о том, что говорит Бог нам через Писание, это и есть истинная проповедь слова. Надлежащее исполнение таинств. Такое таинство слова. Мы должны тоже с вами понимать. Не всегда таинство, например, в православных католических церквях понимается так, как понимаем мы с вами. Под таинствами мы с вами понимаем два таинства, которых у нас есть. Это какое? Хлебопреломление, правильно, и крещение. Хлебопреломление и крещение. Вы абсолютно правильно ответили. Я уверен, что сидя сейчас тоже, вы ровненько все это произнесли. Но для православных и католиков таинство означает, что через эти обряды человек получает благодать. Но мы же с вами понимаем, что мы не получаем благодать через хлебопреломление или через то, что мы принимаем водное крещение. Нет, благодать мы принимаем от Бога и так. Поэтому мы оставляем слово «таинство», потому что мы не до конца осознаем, что же происходит во время хлебопреломления и во время того, когда мы принимаем с вами водное крещение. Поэтому оставим слово «таинство» в нашем понимании с вами. Правильное исполнение, надлежащее исполнение таинств. И третье – верное применение церковной дисциплины. Ух, церковная дисциплина. Серьезно? В современном мире свободы правильное применение церковной дисциплины, как это звучит в наше время. Вообще, церковная дисциплина. Мы с вами об этом поговорим не в следующее воскресенье, через несколько воскресенье, уже после Пасхи, о том, что такое применение церковной дисциплины и что такое верное применение церковной дисциплины, и почему важна церковная дисциплина вообще. Мы об этом с вами еще поразмышляем. Итак, давайте посмотрим о том, что мы с вами прочитали в катехизисе, о том, что же такое церковь. И начнем с вами с первого слайда нашего. Я не знаю, Олежа сможет, не сможет запустить, но Вселенская Церковь. Вселенская Церковь. Вот прозвучало такое. Вселенская Церковь. Это собрание искупленных, покаявшихся, обращенных и возрожденных душ всех веков, всех народов, из всех поместных церквей, общин или домашних церквей. Христианских семейств как на земле, так и на небе, то есть во всей Вселенной. Вселенская Церковь есть Царство Божие, Царство искупленных Христом душ, над которыми духовно владычествует Бог во Христе. Вроде бы все понятно. Все понятно, что это мы принимаем как бы все церкви в себя, да, но принимать надо еще всех века, которые были раньше, и это все вместе мы с вами называем Вселенской Церковью. Во многих исповеданиях используют это слово «кафолическая церковь», и для многих оно звучит «это что такое?». Звучит это так, например, «я верю в кафолическую церковь». Что такое кафолическое? Католическое знаем. На самом деле и кафолическое, и католическое. Значение этого слова абсолютно одинаковое. Кафоликс с греческого языка переводится «общий», «всеобщий», «вселенский». То, что вот мы с вами звучит, да? Вселенская. Вселенская церковь. Церковь, которую в себя воспринимает многие церкви. Почему вообще родился этот вообще термин? Мы с вами в Писании где-нибудь такое читаем? Читаем где-нибудь с вами вместе всеобщую вселенскую церковь? То, что мы должны быть едины во Христе, Мы читаем в Священном Писании. Читаем, мы это видим. Но чтобы Иисус или кто-то из, вообще из апостолов называл церковь кафолической, мы этого с вами нигде не увидим. Что же такое Вселенская Церковь? Зачем нам вообще нужно понимание вот этого вот термина в нашей жизни? Что он нам вообще принесет? Кому надо эта Вселенская Церковь? Слава Богу, что я смотрю онлайн. Скажите спасибо на это. Зачем мне еще понимание Вселенской Церкви? Что оно мне лично даст? Мне это не нужно. Ну, давайте разберемся тогда. Почему для нас с вами важно понимать Вселенской Церкви? Впервые этот термин стал приниматься в Римской империи, и Константин в 380 году издал специальный указ, который называл кафолической церковью только ортодоксальную церковь. Почему? Потому что на то время было рождено огромное количество ересей, с которым приходилось бороться христианству. И для того, чтобы показать, какие церкви относятся к телу Христову, какие нет, надо было что-то делать. И был издан указ, который называл Вселенской Церковью, только ортодоксальной церкви, которые не изменяли свои вероисповедания, не изменяли того, что они читают в Священном Писании, и они продолжали называться кафолической церковью. Но церковь раскололась на две. Образовалась католическая и православная. Как смотреть на это тело Христово? Тело Христово раскололось, оно перестало быть вселенским? Или как? А реформация пришла, еще очередной раскол. Вообще непонятно такая, как можно реформаторские церкви было в того времени называть Вселенской Церковью. В то время католическая церковь говорила, мы Вселенская, почему? У нас наибольшее количество людей, мы распространены намного больше, потому что когда образовалась реформаторские церкви, вообще реформация произошла буквально локально в некоторых странах, естественно, что она не имела никакого распространения. И каким образом можно было сказать о том, что реформаторская церковь, она тоже является частью Вселенской Церкви, что православная церковь, которая находится на Востоке, она тоже является частью Вселенской Церкви. Как вообще к этому можно прийти? И зачем это вообще нам понимать? Хороший вопрос. Если бы церковь определялась только количеством людей, тогда бы большие церкви могли приписывать себе и говорить о том, что мы на самом деле Вселенская Церковь. Мы единственно правильная Вселенская Церковь. Так могла заявить католическая церковь, сказать, мы единственно правильная Вселенская Церковь. Православная называет себя тоже, мы единственно правильная Вселенская Церковь. Реформаторы называют, и все протестантские церкви называют, мы единственная правильная, и вот те самые церкви, поэтому мы кафолическая церковь. Послушайте, тело Христово разделилось? Действительно? Если мы с вами так думаем, что для нас больше, кроме нашей церкви, нету больше нигде братьев и сестер в этом мире. Нету их у нас в Польше, потому что там достаточно мало протестантских церквей. Нет у нас их много в России, потому что в России тоже мало протестантских церквей, там много православных. Получается, у нас с вами нету нигде родных братьев и сестер, только если мы поедем в Америку, в Германию, например. Все? А в Африку? В Африке есть тоже достаточно много протестантских церквей. Итак, Бог все покорил под ноги Христа, поставил его владыкой всего, главой церкви, которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем. Это Ефесянам, 1 глава, 22-23 стих. Посмотрите, церковь – это тело Христа. Можно ли сказать, что Христос кафоличный? Такое слово буду сегодня учить термином. Греческим. Можно сказать, что Христос кафоличный. Он вселенский, он всеобщий, он для всех. Да и аминь. Если церковь верит в Иисуса Христа, какая она? Логично предположить, что она кафолическая. То есть она всеобщая, и значит, она является вселенской церковью. Получается, что все церкви во всем мире, которые верят в Иисуса Христа, которые являются его телом, которые признают в том, что Иисус Христос – это Господь, это Бог, все вместе эти церкви называются как телом Христовым. И это тело Христово общее. То есть мы с вами все по местной церкви, везде, православные, католические, протестантские, любого направления протестантизма, которое есть, которое исповедует Иисуса Христа своим Богом, мы являемся телом Христа, а значит, мы и есть все вместе с вами Вселенская Церковь. А значит, у меня есть братья и сестры в любой стране, любой конфессии, которая есть. Значит, мы любим всех тех братьев и сестер, которые не протестанты, которые не являются баптистами или пятидесятниками, или харизматами, или реформаторами, или православными, или католиками. Мы любим всех, принимаем всех, потому что мы понимаем, что все вместе с вами мы являемся Церковью. Мы и есть тело Христово. Тело Христово не разделилось, оно одно общее. И понимание этой Вселенской Церкви дает нам понимание и любовь к другим братьям и сестрам, которые, возможно, не так некоторые места Писания понимают, возможно, не так к ним относятся, возможно, немного по-другому у них проходит служение, но это не значит, что они для нас с вами перестали быть братьями и сестрами. Наоборот, это и есть наши братья и сестры, независимо от того, как проходит у них богослужение, потому что они верят в того же самого Бога, который нас с вами объединяет в одно тело. Тело под названием «Тело Иисуса Христа». Вы пришли в собрание первенцев, чьи имена записаны на небесах. Вы пришли к Богу, судье всех людей, и к духам праведников, ставших совершенными. Евреям 12:23. Мы с вами пришли в собрание первенцев, чьи имена записаны на небесах. Чьи имена записаны на небесах? Очень мое. Но там записано также имя Мартина Лютера, Блаженного Августина, Жанна Кальвина. И скажу больше, записано имя Авраама, Моисея, который вроде бы как он относится к церкви. Но мы же как церковь, мы продолжаем традиции еврейского народа, продолжаем верить в того же самого Бога. Все эти имена записаны в книге жизни. Кто они все вместе? Они тоже тело Христово. И поэтому некоторые традиции, которые были рождены раньше, хорошие традиции, которые нам помогают сегодня именно так проводить служение, мы принимаем. Почему? Потому что так в теле Христовом было сформировано эти традиции. Они несут радость, они несут благословение, и не надо от них отказываться, и не надо их некоторых менять. Что-то можно изменять действительно. Можно менять более современные песни, но у нас нигде не отменилось прославление. В любую церковь, в которую мы придем, независимо от того, какой конфессии она принадлежит, всегда будет прославление. Почему? Это хорошая традиция, рожденная в церкви. Рожденная в церкви намного раньше нас с вами. И сегодня мы поем тоже вместе с вами. Иногда даже старые псалмы, иногда современные, но прославление осталось. Слово, которое звучит, оно есть сегодня? Да, мы сегодня с вами разбираем Писание. Оно и раньше так звучало. Была проповедь, церковь собиралась, разбирала Писание, вникала в том, что говорит Библия. Сегодня мы с вами это вместе делаем. Это хорошая традиция. Это вообще шикарная традиция. Потому что мы понимаем о том, что нам Бог говорит через Писание. И значит, что вот эти традиции мы можем принимать. Почему? Потому что мы все вместе, и прошлые века, и будущее, наши дети, все вместе мы будем составлять эту единую, огромную, большую Вселенскую Церковь, которая называется Телом Христовым. Я люблю поэтому своих братьев и сестер из любой конфессии, деноминации. Почему? Потому что они для меня являются братьями и сестрами. Поместных церквей может быть много. Они могут разниться в деле своего устройства, порядка и даже в понимании некоторых мест Священного Писания. Но это не мешает им принадлежать одному Христу, молиться друг за друга и даже совместно работать там, где это возможно, если только они держатся свободы Христовой. 9 числа, сейчас большое объявление, 9 числа будет браться общий пост и молитва за ситуацию, которая есть в мире. Приняли такое решение очень многие союзы протестантских церквей. Давайте вместе с вами присоединимся к этому посту, когда все церкви, всех деноминаций соберутся вместе о том, чтобы взять в один день пост и молиться за то, чтобы Бог хранил, охранял, защищал и благословлял. Мы вместе, как тело Христово, объединяемся для того, чтобы противостоять тому, что сейчас идет в этом мире. И я знаю самое главное, Бог ответит. Почему? Когда тело Христово едино, когда тело Христово не разделяется никем, и в первую очередь не разделяется нами, то мы с вами будем понимать о том, что этот пост, эта молитва принесет благодать, радость и разобьет все оковы, которые сегодня существуют в этом мире, в разумах людей, в сердцах, этот страх, который есть. Итак, кому нужна эта Вселенская Церковь? Она нужна мне. Потому что тогда я буду любить братьев и сестер, которые находятся в других церквях, и буду относиться к ним, как к братьям и сестрам, и любить их. Поместная церковь. Ну, тут вроде бы все понятно. Да? Поместная церковь. Вот сегодня мы с вами, как поместная церковь, собрались. Итак, поместная церковь – это собрание общества или община возрожденных душ, соединенных одной верой, одним исповеданием, одной любовью и надеждой и находящихся в одной местности. Цель поместной церкви – утверждение Царства Христа среди ее членов и распространение его в мире. Все вроде бы логично. Мы все с вами понимаем. Марк Девер, интересно в своей книге о церкви, о том, что такое здоровая церковь, он говорит, задает такой вопрос. Что вы ожидаете от церкви? Как бы логичный вопрос, да? Вот у нас у каждого есть ожидание от церкви. Никто не задавался вообще вот другим вопросом просто. Что церковь ожидает от меня? Нет. Все всегда задаются одним вопросом. Что? То есть, что я ожидаю от церкви? И я начинаю отвечать, что я ожидаю от церкви. Я ожидаю от церкви, чтобы она была семейной. Я ожидаю от церкви, чтобы меня здесь любили, принимали. Я ожидаю от церкви о том, чтобы было классное прославление. Я ожидаю от церкви, чтобы была воодушевляющая проповедь. Я ожидаю от церкви, что я туда приду, меня все обнимут, пожалеют. То есть я все время ожидаю, ожидаю. Я все время что-то ожидаю от церкви. И тогда возникает вопрос, слушайте, если все мы приходим с вами с ожиданиями что-то от церкви, будем ли мы с вами церковью вообще? Если не исполняются наши ожидания, что мы с вами делаем? Эта церковь плохая, а я пойду в другую. Почему? Мои ожидания от церкви не оправдались. Все просто. Интересно, что отношения между Богом и церковью очень часто с чем сравниваются в Священном Писании, в Новом Завете. Жених и невеста, муж, жена, жених, невеста. Всегда такое очень интересное сравнение. Давайте с вами почитаем одно из такого. Из Ефесянам, 5 глава, 22 по 27 стих. «Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос, глава и спаситель церкви своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен, так как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была святой и непорочной». Классное сравнение вообще работы Бога с церковью, сравнение работ, как должны быть отношения между мужем и женой. И не случайно то, что сегодня многие не хотят вступать в брак. Сегодня современный мир просто разрушает вообще институт брака. И вы никогда не сравнивали, что вот это разрушение брака, оно влияет на то, как люди начинают относиться к церкви. Почему? Потому что многие сейчас, современные люди, читая вот это сравнение, что такое отношение между мужем и жены, они видят, какие отношения между мужем и женой в современном мире. И они это 100% переносят на то, что сейчас происходит в церкви. И начинают к церкви относиться точно так же, как сегодня есть взаимоотношения брачные, точнее, внебрачно, лучше сказать, между мужем и женой. Когда, в принципе, это не муж и жена, скажем, по закону, это просто отношение, мы живем рядом, мы просто мужчины и женщины, которые решили жить вместе. И очень многие сегодня воспринимают церковь точно так же. Почему? Мир переломал мышление относительно наших семей, и точно так же дьявол через это просто переломал отношение людей к церкви. И сегодня тоже, я сегодня побыл в церкви, она мне надоела, я пойду к другой. То, что сегодня происходит. Пожил с женщиной 5-6 лет, вроде бы все в порядке, но как-то подустал, надоело. Ну все, до свидания, свободный, я пойду к другой. Вот, закончилась здесь любовь, я хочу любовные отношения, мне надо любовь, мне надо чувство, самое главное, мне надо чувство. И я из этих чувств пойду к другому человеку. То же самое происходит иногда с церковью, когда я перестал получать чувства от церкви. Я перестал чувствовать о том, что она является церковью. Мои чувства все протестуют против этого, поэтому что я сделаю? Я соберу все свои чувства и посмотрю, вот здесь вот у меня снова проснулись мои эмоции, вот сюда я пойду для того, чтобы снова мои эмоции меня подняли и мои эмоции меня понесли к Богу. Серьезно? Мы серьезно сегодня будем с вами так относиться к церкви? То есть если бы так к нам относился Бог в своих отношениях как мужа и жены, как муж, он бы сегодня сказал, знаешь, дорогая, я тебя устал, ты мне надоела, ты некрасивая. Ну, давайте с вами посмотрим на себя, как на церковь. Мы красивые? Мы всегда поступаем праведно, мы всегда поступаем правильно, мы всегда слушаем Бога. И Бог просто скажет, знаете что, вы мне надоели, до свидания. Что тогда будет? Почему Бог продолжает работать над нами, но мы не хотим работать над этим? И вот чувство становится на первое место везде. Сегодня все выстраивается в отношениях любви, в отношениях мужа и жены на чувствах, на эмоциях. Все фильмы, ну прям таким уже, какой бы фильм ни включил, но все сплошные эмоции. А сейчас еще эти все эмоции с гомосексуальными браками, там прямо такие уже эмоции у них показывают, что угу-гу, а давайте вот сейчас. И вот это пропагандируется как любовь, как чувство. Почему? Это у людей есть чувство прямо, и все основано на чувствах. Потом чувство уходит, и что? Что остается? Когда мы сегодня консультируем семьи, мы в первую очередь говорим о том, что ваши чувства через год-полтора исчезнут. Исчезнут ваши чувства. Что тогда? Все, не семья, нет любви. Все, разбегаемся. Или, может быть, эмоции приходят совсем по другому поводу, что не эмоции впереди идут, а идет совершенно другое. Давайте наше отношение к церкви тоже постараемся перестроить и посмотреть на церковь по-другому. Что мы должны сначала сделать для того, чтобы наши отношения с церковью и с Богом постоянно разогревались? Что мы советуем, когда мы говорим семьям, как они могут стать ближе? Общаться, прощать, любить, терпеть. Какие качества нужно проявлять? И когда ты эти качества проявляешь постоянно, когда ты над этим работаешь, с этим человеком, у твои чувства постоянно разогреваются. Твоя любовь, она не только не уходит, наоборот, она становится намного сильнее и намного лучше проявляется. Почему? Потому что ты в эти чувства вложил себя всего. Ты вложил все свои эмоции, вложил туда все, что можно, и ты получаешь отдачу. Никогда вложенные чувства не остаются бесцельными. Они всегда получают отдачу. Вот что Марка Девера вообще советую вам почитать. Вот одна выдержка из его книги. Она вот для меня была просто чем-то особенным, когда я ее читал. «Собираясь вместе для поклонения Богу, проявляя любовь друг к другу и совершая добрые дела, мы, можно сказать, показываем на практике, что Бог примирил нас с собой и друг с другом. Мы являем миру, что изменились не тем, что заучиваем наизусть стихи из Библии, молимся перед едой, даем десятину, слушаем христианскую музыку, а тем, что готовы терпеть, прощать и даже любить грешников таких, как мы сами. Ни вы, ни я не сможем проявлять любовь, радость, мир, терпение и доброту, если будем сидеть в одиночестве на острове. Мы демонстрируем все эти добродетели, когда люди, которых мы пообещали любить, дают нам повод не любить их. Но мы все равно их любим. Поэтому, когда сегодня многие так и остаются всю свою жизнь онлайн, говоря о том, что они слушают проповеди, о том, что они слушают прославления, и до сих пор не принадлежат ни к одной поместной церкви, до сих пор не приходят в собрание ни в одну церковь, я вам могу сегодня вас огорчить. Вы не церковь. Вы не являетесь церковью Христовой. Почему? Сейчас, когда мы с вами, такие обстоятельства, мы сейчас с вами сидим вместе, мы все равно с вами остаемся церковью, потому что пройдет это время, мы соберемся вместе и снова будем прославлять Бога, и, надеюсь, снова будем делать то, что говорит Марк Девер, и то, что говорит нам Священное Писание. Мы с вами говорили о добрых делах, которые мы с вами должны делать. И вот они здесь так и есть. Терпеть, прощать, любить, проявлять милость к людям, которые находятся рядом с вами. И любить их тогда, когда они дают нам повод. Какой? Чтобы мы их не любили. Удивительно. Это вообще получается какой-то духовный мазохизм. То есть я должен любить человека, я его не люблю. Вот. Он мне категорически неприятен, он мне постоянно делает больно, поэтому я не хочу ходить в церковь. Потому что этот человек причиняет мне боль. Послушай, это чья проблема? Это проблема этого человека? Да, у этого человека есть проблема. Если он постоянно оказывает боль не только тебе, а окружающим людям, надо разговаривать, надо говорить, надо учить в любви, в терпении, в принятии этого человека о том, что своими словами он причиняет боль, он причиняет дискомфорт. Но это не значит, что сейчас надо отказаться ходить в церковь и сказать, все, я не хочу больше ходить ни в какие церкви, потому что там люди. А люди постоянно мне причиняют боль. Послушай, церковь Христова предназначена для того, чтобы мы с вами постоянно сдавали экзамен. Очень интересно, моя жена сказала в одном конфликте, когда мы разбирались, она сказала такую очень фразу хорошую. Послушайте, вы этот экзамен будете сдавать вечно. До тех пор, пока его не сдадите. У вас будет постоянно пересдача. Бог вас все время будет окунать в одни и те же обстоятельства для того, чтобы вы сдали экзамен. И пока вы его не сдадите, будет одна пересдача, вторая, третья. Бог будет вам давать одни и те же в жизни обстоятельства, чтобы вы задумались и сдали экзамен. И это будет бесконечно. Почему? Потому что Бог работает с церковью. Потому что какая церковь Он хочет ее видеть? Непорочной, чистой и омытой. И как это может произойти? Только когда мы вместе с вами учимся это делать по отношению друг к другу. Если вы, опять еще выдержка из книги Марка Девера. Если вы хотите любить всех христиан, я бы предложил вам для начала связать себя отношениями с конкретной группой реальных верующих, со всеми их слабостями и недостатками. Побудьте с ними в горести и в радости лет так 80. Потом приходите, и мы поговорим с вами о том, как у вас дела с любовью ко всем верующим в мире. Отличный пример. Вот побудьте в одной церкви столько времени, проявляя милость, терпение к людям, которым, кажется, не стоит проявлять милость. Но зато, когда вы это делаете, вы будете видеть, как человек меняется, как Бог меняет человека, Как меняетесь вы сами в этих отношениях к человеку, как вы становитесь частью тела Христова. И тогда, когда мы действительно соберемся с вами через 30-40 лет вместе, мы будем чувствовать любовь друг к другу, любовь ко всем верующим. Почему? Потому что мы научились это делать конкретным людям, которые находятся рядом с нами. Вот это важно. И сегодня в мире, когда происходит разрушение этих семей, человек, который приходит, хочет чувствовать эту семейность. И в семьях разве всегда все хорошо? Нет конфликтов, нет проблем. Есть какие-то конфликты, проблемы, недоговоренности. Дети взрослеют, дети маленькие, потом дети взрослеют, дети переходный возраст, дети поступают в институт, приходят внуки. И все это все постоянно крутится, вертится. И в семьях всегда есть какие-то вопросы, проблемы. Но почему-то никто при этом не относится к тому, что моя семья – это не моя семья. Вот мой ребенок перестал быть моим ребенком. Никто так не относится. Так давайте так же относиться друг к другу в церкви. Мы с вами семья, так давайте создавать эту семейственность. Кто ее создает? Один человек? Я вам скажу, даже если хотя бы один человек остался, вот пускай церковь плохая вообще, вот категорически плохая, плохая все, вообще ничего нет. Ни любви, ни прощения, ни принятия, ни милости, есть только жесткость, наказание и прочее. Но есть один человек в церкви, который проявляет добродетели, которые мы читаем с вами в Писании, который терпит, любит, проявляет милость. И как вы думаете, будет ли вокруг такого человека постепенно образовываться такая же группа людей, которые будут то же самое делать? 100%. Саша, я тебе скажу 100%, факт, будет, не все. Но потом вот эти люди, которые стали такими же, вокруг себя будут создавать другое, будут такую же семейственность создавать, будут объяснять о том, что правильно относиться друг к другу вот так, давайте это делать, и эта семейность расцветет. Потому что это не работа одного единственного человека, это работа всех нас с вами. И когда мы снова соберемся как церковь вместе, давайте не будем детьми постмодернизма, которые все свое существование основывает только на чувствах. Я вот такой вот чувственный, такой вот любящий, а мои чувства меня изранили. Я уйду. Давайте не этим руководствоваться. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее. Посмотрите, что Бог говорит по отношению к себе. Самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была святой и непорочной. Давайте создавать это вместе. Начните в церкви делать добрые дела. Начните проявлять это друг к другу. Особенно, когда вы проходите уже мимо какого-то человека, это первый сигнал для вас лично. Подойти к этому человеку, заговорить с ним и начать выстраивать с ним свои отношения. Сейчас легко говорить, ну, мы любим церковь. Потому что мы сейчас не находимся еще рядом. Но мы с вами соберемся вместе. И как дальше? Давайте учиться это делать. Итак, кому нужна эта поместная церковь? Кому нужна церковь Свет Надежды? Она нужна мне. Почему? Потому что так я могу приобрести образ Христов. Потому что так я могу стать образом и подобием Божьим только в церкви. Никакие обстоятельства в этой жизни вокруг меня не смогут это сделать. Почему? Если обстоятельства плохие, я просто от них убежал и больше туда не прихожу. То есть если меня работа не устраивает, я взял ее и поменял. Но приходя в церковь, Бог меня воспитывает так, чтобы этот образ и подобие во мне начали работать. Эта церковь нужна мне. Такая, какая она есть. Со всеми недостатками, вопросами, которые возникают, я ее люблю. Она нужна мне, потому что она мне помогает стать верующим человеком. И благодаря этому другие люди становятся верующим человеком. Благодаря мне и моим недостаткам другие становятся больше совершенными людьми. И последнее, и уже, наверное, такое, может, даже не меньше сказать, но в то же время она очень важная. Самое, пожалуй, может быть, даже самое важное из всего того, что есть. Домашняя церковь. Ну, проявлять любовь к Вселенской Церкви очень легко, к поместной чуть сложнее. Но вот к домашке, когда вы пятером, в шестером встречаетесь постоянно, и вы уже знаете друг друга, ну, грубо говоря, как облупленных, что вам делать? Меня достала эта домашка. Она приходит, жрет у меня печенье, чай. Вот. Никто ничего не приносит. Мне еще нужно готовить слово, мне еще нужно их воодушевлять. Они все приходят грустные, никакущие. Я устал быть лидером домашки. Я устал приходить в эту домашку, потому что туда прихожу, и никто меня не слушает в этой домашке. Я не могу рассказать там ничего о том, что у меня в жизни происходит, потому что им все равно. Серьезно? в домашке, кому-то что-то все равно. Я не верю в это. Я верю в то, что мы можем с вами иногда уставать. Лидеры могут иногда уставать. Но давайте посмотрим, что такое домашняя церковь. Домашняя церковь – это собрание возрожденных душ, принадлежащих к одному дому или к одной семье. Я надеюсь, что мы с вами, как церковь Свет Надежды, мы вообще семья. Мы с вами принадлежим одной семье, одной большой семье. Итак, когда домашняя церковь небольшая собирается как часть одной семьи, я понимаю, что мы можем в семьях уставать друг от друга. Ну, бывают такие, наверное, такие обстоятельства, когда человек тебе уже сделал все так, вот, перевернул все настолько, что тебе не хочется с ним разговаривать. Классно, когда есть там две комнаты в квартире, да, а когда вот нету двух комнат, уже тяжелее. А вот, но ты никуда не убегаешь. Почему? Это твоя семья. И тебе что нужно делать? Нужно идти и решать с ними вопросы. Потому что ну, невозможно в семье не разговаривать. Невозможно в семье просто находиться друг с другом рядом, а не жить вместе. Невозможно этого сделать. И тем более невозможно это сделать в домашней группе, когда мы с вами друг друга хорошо знаем, и проходить при этом мимо друг друга. Серьезно? Пускай это у нас так не будет. Давайте с вами посмотрим, что происходило в первой церкви. Деяния 2, 42-47. И сразу тоже такую маленькую ремарку. Вы должны понимать, это не было совершенно церковью. В этой церкви изначально, как только появилась она, начались ереси, разногласия, проблемы, финансовые трудности. Одни церкви жертвовали, другие не жертвовали. Постоянно Павел об этом говорил. Постоянно были какие-то учения, какие-то ветры, рождаемые от одних, от других. В прелюбодеянии люди уходили. Все то же самое, проблемы, которые были вообще, которые до сих пор остаются вообще в любой церкви, в которую вы придете. Я верю, что у нас в церкви такого нет. Вот. Очень верю, что мы все с вами чистые, непорочные, как нас Бог с вами вместе очистил. Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они проповедовали, они продавали свои владения и имущество и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа, Господь же ежедневно прилагал к ним спасаемых. Красивая жизнь первых верующих. Ну вот читаешь, и кажется, что вот у них никогда не было никаких проблем. Там. Я хочу вот туда окунуться. Не дай Бог стать такими, как были первоапостольские церкви. И разбираться с таким количеством ереси. Сегодня все-таки сформировано как-то богословие, мы сегодня с вами его разбираем, да, мы понимаем, кто такой Бог, и мы в такое количество ереси просто с вами не вляпаемся. Слава Богу, потому что у нас есть с вами традиции Вселенской Церкви, которые передали нам с вами, чтобы мы с вами не вляпались в какую-нибудь ересь и не начали преломлять слово, как нам хочется. Но вот как работает домашняя церковь, классно. Паша Бойко рассказывал как-то, выходил сюда о том, что когда у него стали трудные моменты, ему помогала церковь вся, да, поддерживала. Но в первую очередь пришли кто? Пришла домашка. И он был очень благодарен домашней группе, которая в этих обстоятельствах оказалась рядом. Помогла домашняя группа. Почему? Потому что мы там гораздо ближе друг к другу. Тут проще получить внимание, чем в большой церкви. Мы здесь, приходя друг к другу, мы, опять же, мы иногда кучкуемся такими группками, и кто-то может подумать, ой, как это плохо, надо, чтобы мы как-то все вместе, в единстве были. Да мы так все вместе в единстве. Если у вас есть один-два друга в церкви, вы уже находитесь в единстве церкви. А если вы находитесь в домашней группе, у вас, скорее всего, не один-два друга, а у вас уже 6-7 друзей есть в церкви. И вы уже являетесь одной большой семьей. Потом, и вот там Бог вас учит проявлять милость, терпение и любовь, о которой мы с вами говорили, о поместной церкви. Поместная церковь – это даже проще, но потому что я этого человека потом неделю не увижу. Но некоторых-то из них я увижу еще среди недели, и, возможно, не раз, потому что кто-то меня еще позвал на кофе, и мне еще надо с ним встретиться на кофе, поговорить. Потому что даже в служении иногда мы так не можем с вами много сделать. Люди, находящиеся в одном служении, иногда не могут уделить столько внимания общению и прочим. Почему? Потому что надо к чему-то готовиться, нужно что-то делать. Нужно куда-то стремиться, да, и как бы иногда такое не сформируешь в самом служении. Но вот в домашней группе это можно сформировать. Мы с вами пьем чай, мы с вами разбираем Писание, мы с вами молимся друг за друга, мы с вами друг друга ободряем, когда тяжелые обстоятельства. Это происходит на домашней группе. И вот там образовывается домашняя церковь, которая является частью поместной церкви, является частью великого тела Христова. И вот там мы должны учиться быть одной семьей. Быть с людьми, которые любят тех, кто находится рядом. Мы верим, что хотя вечные истины христианства остаются неизменными для всякой поместной церкви, но в деле разъяснения и применения в жизни, а также в деле устройства и порядка, каждая поместная церковь должна стремиться вперед и совершенствоваться. Совершенствоваться. Если мы с вами собираемся на домашку, что с нами происходит? Я верю, если вы приходите в домашнюю группу, вы разбираете Писание, вы молитесь, вы совершенствуетесь. И если вы совершенствуетесь в домашней группе, то общая наша поместная церковь, как? Что с ней происходит? Она тоже совершенствуется. И тогда тело Христово тоже совершенствуется, стремится вперед, проповедует Евангелие и приглашает других людей, потому что они приходят, эти люди неверующие, и начинают то же самое делать, совершенствоваться в Боге и становиться частью тела Христова. В такую церковь хочется приходить. И здесь не имеет значения, в каком формате, классно у нас медийное служение или нет. Нет, это здорово, когда есть медийное служение. В современном мире как-то удивительно, мы еще до сих пор не было трансляции на YouTube, и слава Богу, обстоятельства нас помогли задуматься о том, что надо бы это сделать. Это тоже здорово. Это одна из возможностей рассказать Евангелие другим людям, дать им ссылку, как сейчас это можно сделать на Пасху. Да, мы можем дать ссылку нашим друзьям, чтобы они услышали Евангелие. Это один из таких хороших, новых, современных методов, которые мы можем использовать для проповеди Евангелия. Но в остальном Евангелие разве надо менять? Разве надо нам с вами выкидывать прославление? Или настолько это важно, чтобы все время были только совершенные современные песни, очень крутые, которые бы заводили? Но в то же время другим людям могут сказать: слушайте, я тут в церкви все время современные песни, мне бы хоть пару гимнов услышать. Да кому? Кому какие песни делать? Какое делать прославление? Какое делать проповедь? Одни говорят: меня эта проповедь воодушевляет, а это нет. Так что, давайте вот такие проповеди не проповедовать, а такие да. Так, а другим людям эти нравятся. То же самое в домашке происходит. Что, хочешь хотя бы две песни современных, остальное? По две проповеди сразу. Одна такая, одна современная, а вторая такая, консервативная. Да? На два служения церковь разделить. Давайте с вами относиться друг к другу с любовью, прощением, милостью и совершенствоваться в наших домашних группах. И когда мы так это делаем, для нас многие перипетии, которые возникают в жизни церкви, в таком общем теле Христовом, будут меньше колыхать. Почему? Потому что мы прекрасно будем понимать, что, послушайте, что-то кого-то не устраивает, окей, не хотите учиться проявлять милость, любовь, терпение здесь, именно в этой церкви, не проблема. Можете попробовать это делать в другой церкви, но помните, сдавать экзамен надо будет в любой церкви. Бог в каждой церкви одинаковый. И убежав в другую церковь, вы все равно будете сдавать те же самые экзамены. Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все, что нам с вами нужно, пребывать в общении, преломлении хлеба, в молитвах и держаться учения апостолов. Что мы с вами сегодня как церковь Свет Надежды делаем? Мы сегодня с вами изучаем Слово. Здорово, у нас есть индуктив. Если кого-то не устраивает там именно домашняя церковь в таком плане, как у нас происходит, у нас есть индуктив, можете к Жене Зайцу записаться и разбирать Писание. Это та же самая домашняя группа, просто он изучает Писание немножечко по-другому. Да? Очень интересно иногда это, когда Женя здесь выходил и как-то читал слово и применял к нам с вами индуктив о том, что разбирая то, что мы с вами почитали, согласитесь, это было очень интересно. Вы можете вот на такую домашку пойти, к Жене Зайцу, где вы будете изучать слово, и опять же вы там будете молиться, и опять же вы там будете благословлять друг друга, пребывать в общении, потому что, разбирая слово, мы не можем с вами не общаться. Нам надо думать о том, как его применять в нашей жизни, а значит, автоматически есть общение. И мы с вами являемся опять маленькой домашней группой, которая становится частью нашей церкви «Свет Надежды». И мы там тоже должны будем учиться любить, проявлять милосердие, терпение, благодать к тем людям, которые находятся рядом с нами. Итак, кому нужна домашняя группа? Я надеюсь, что сейчас вы, сидя перед экранами, скажете мне. Я очень на это надеюсь, потому что она нужна мне. Я хочу меняться, я хочу совершенствоваться, я хочу быть больше похожим на Христа во всех его качествах, которые есть. Для того, чтобы этот образ Божий больше и больше пробуждался во мне, чтобы Дух Святой больше и больше мог меня совершенствоваться, мне нужно окружение, мне нужны люди, которые бы помогали мне совершенствоваться. И в домашних группах это идеальная среда для таких изменений. Итак, и вообще, кому нужна церковь? Я надеюсь, что сегодня вы не ответите большим таким общим словом «всем» или просто «нам». Мне бы очень хотелось услышать от вас ответ мне. Если вы сегодня были внимательны, если вы сегодня слушали о том, что такое церковь, что она себя представляет, я надеюсь, вы сегодня ответите на этот вопрос именно так. Кому нужна эта церковь? Эта церковь нужна мне. Если это так, значит, сегодня я не зря все это говорил. Я сегодня не зря старался вам показать о том, что такое отношение церкви с Богом, что такое отношение церкви друг с другом. И все это, что я говорил, и все, что я делал, вы сами видите, это не мои слова. Это слова, которые мы с вами читаем в Священном Писании. Это слова, которые нам с вами донес Бог. И если мы верим вот этому Писанию, которое я сегодня держу в руках, если мы говорим о том, что мы доверяем, что это Слово Божие, мы с вами говорили об этом, наш пастор Михаил проповедовал о том, что такое откровение и как мы относимся к этому откровению, что мы к нему относимся как к Слову Божьему. Если вы сегодня относитесь к нему как к Слову Божьему, то я надеюсь, вы ответите на вопрос, кому нужна эта церковь, словами «мне». Если сегодня вы смотрите, вы еще никуда не ходите, ни в какую церковь, пришла пора дать себе возможность почувствовать любовь, терпение, долготерпение по отношению к другим людям, пойти в церковь и стать частью этой церкви, стать членом этой церкви для того, чтобы называться телом Христовым, потому что иначе это не тело Христово. Это некие отростки, которые не могут называться так, потому что тело Христово, о котором мы с вами говорили, оно вот такое, как звучало сегодня в течение 40 минут. Пусть Бог вас благословит. Давайте вместе помолимся. Благословим нашу церковь, благословим вообще все церкви, которые есть. Помолимся о том, чтобы Бог работал в этом огромном теле Христовом, чтобы сегодня Бог менял тело Христово, чтобы сегодня Бог менял нас с вами в первую очередь, тех, кто находится сегодня возле экранов, для того, чтобы мы с вами становились частью поместной церкви, чтобы мы не просто были неким членом тела Вселенской Церкви. Нет. Чтобы мы были действительно членами Церкви Свет Надежды, которые несут радость, мир и любовь окружающим нас братьям и сестрам. Господь, я благодарен Тебе за все то, что Ты делаешь в нашей жизни, благодарен Тебе за то, что Ты говоришь нам через Твое Слово. И я благодарен Тебе, Бог, за то, что сегодня я являюсь этим членом Церкви Христовой, Господь, являюсь членом Церкви Свет Надежды. Я прошу, Господь, помоги мне учиться проявлять эти важные качества, которые Ты заповедовал в Своем Слове, проявлять эти добрые дела, проявлять милость, терпение, благость, прощение. Все эти качества любви проявлять по отношению к братьям и сестрам, которые есть сегодня в моей церкви. Есть в моей домашней церкви, в которую я прихожу. Чтобы я учился это делать, чтобы я учился принимать их такими, какие они есть. Чтобы учился их принимать с теми недостатками, которые есть. И даже когда они дают мне повод их не любить, чтобы я учился продолжать их любить, потому что я понимаю, Господь, что это Твои экзамены, которые Ты даешь мне в моей жизни. Для того, чтобы я мог их сдать и понять, что Ты действительно мой Бог. Тот Бог, на которого я могу уповать, тот Бог, за которого я могу держаться. Я благодарю Тебя за это. Я отдаю Тебе нашу церковь. Прошу, чтобы Твоя защита, Твоя охрана была над нами, как над телом Христовым. Я прошу, чтобы Твоя благодать и Твоя милость сейчас она была рядом с каждым. Чтобы в этих тяжелых обстоятельствах мы остались верными Тебе и учились следовать за Тобой, Господь, и за Твоим Словом. Мы благодарим Тебя за все, молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.